Парит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня официально объявлено о старте президентской кампании. Российское общество ожидает обещанного выступления Владимира Путина. О намерении выставить своих кандидатов уже заявили Демократическая партия России и Народно-демократический союз Михаила Касьянова. Сегодня в нашей студии лидер ДПР Андрей Богданов, а на прямой телефонной связи член президиума НДС Иван Стариков. Первый вопрос Андрею Богданову. Какое решение сегодня приняла ваша партия?
Да, сегодня проходило заседание политического совета Демократической партии России и было принято решение о созыве съезда в декабре месяце и выдвижении или поддержке, выдвижении своего кандидата или поддержке кого-то другого, может быть, если его программа будет совпадать с нашей.
Тот же вопрос Ивану Старикову. Какое решение принял сегодня расширенный президиум Народно-демократического союза?
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемый Владимир Алексеевич, уважаемые радиослушатели, Андрей Владимирович. Я хочу сказать, что сегодня состоялся расширенный президиум, то есть присутствовали руководители большинства региональных отделений Народно-демократического союза. И мы приняли решение о том, чтобы выдвинуть кандидатуру Михалыча Касьянова. Сделать мы это намерены 7 декабря на съезде Народно-демократического союза. А 8 декабря, кстати, в день его 50-летия, юбилея, инициативная группа численностью более 1000 человек уже официально об этом объявит. Я бы хотел еще сказать, что сегодня обсуждалось коалиционное соглашение. Я думаю, что такого документа в новейшей истории оппозиция еще не предъявляла. Суть его состоит в том, что мы не просто предлагаем объединиться реальной оппозиции, а не карманной бутафорской, но и в том числе на каких принципах и какие государственные посты, в том числе начиная с поста премьер-министра, генерального прокурора, судей высшего арбитражного суда, высшего суда, вот, то есть для того, чтобы согласовать эти кандидатуры. Поэтому сегодня решение это принято, и Михаил Касьянов подтвердил свою решимость участвовать в президентской кампании.
Спасибо. Другие политические силы пока выжидают, ожидая обещанного выступления президента Путина. Вас не удивляет, что осталось всего четверг и пятница, а выступления так и нет?
Да нет, не удивляет. Два дня есть еще для раздумий, Владимир Владимирович. Понятно, что достаточно много, большая у него команда, каждый советует свои моменты, как и где, и почему это сделать. Все мы помним достаточно, все действия президента всегда были достаточно непредсказуемые. Ну, вернее, да, непредсказуемые. Ни один политолог не мог там сказать, что, предположим, Борис Николаевич передаст в новогоднюю ночь бразды правления Путину. Ну и многие остальные действия Путина. Поэтому, что будет за эти два дня, вряд ли кто-то сейчас что-то предскажет. И я не хотел что-то предсказывать, потому что, ну, никто никогда этого еще не попадал в десятку. Вот. А по поводу того, что было ранее сказано от господина Старикова по поводу НДС, честно говоря, мне непонятно. Вот даже я, являясь лидером ДПР, я говорю, что да, я буду выдвигать свою кандидатуру на съезде. Съезду может выдвинуть на съезде любой член демократической партии или делегат может выдвинуть еще какую-то кандидатуру. И только съезд это может решить. И ни в коем случае ни политсовет по уставу, в любой общественной политической организации это не имеет по нашему закону такого права. Поэтому такое заявление, что вот мы уже выдвинули Михаила Михайловича, меня, честно говоря, тем более от всей демократической оппозиции, немного удивляет. Как бы процедуры демократические все, хотя бы провести какой-то маленький праймери среди всей оппозиции, еще что-то, ничего даже не пахнет этим, и меня удивляют эти недемократические процедуры.
Вопрос Ивана Старикова. Стоило ли так торопиться? Может быть, надо было дождаться обещанного выступления президента? Вам слово.
Ну, я хотел бы Андрею Владимировичу сказать, во-первых, он, если претендует на роль активного политика, я его не считаю активным политиком, я его считаю кремлевским фантомом, вот, потому что он получил, в отличие от Касьянова, возможность участвовать в выборах. В регистрации нашей организации была отказана. Это первое. Второе. 2 июня, Андрей, на съезде Народно-демократического союза Касьянов был уже выдвинут в качестве кандидата в президенты. Поэтому мы поступили абсолютно взвешенно и точно. Дождались того дня, когда в российской газете было опубликовано постановление Совета Федерации о президентских выборах и подтвердили наше решение. Так что мы как раз с демократией дружим. Это одно обстоятельство. Но сейчас я задам вопрос тебе, но только хочу спросить, ты памперсы одел, чтобы на него отвечать? А вопрос состоит в том, если Владимир Владимирович назовет кандидатуру преемника, вы кого будете поддерживать?
Ответ очень простой. Этот ответ был нами еще озвучен в начале предвыборной кампании Государственной Думы, что мы готовы поддержать любую политическую силу, ну, кроме ультра, там, левых, правых, и любого кандидата тоже, кроме ультра, который будет согласен с нашим мнением, с нашей главной задачей, целью, которую мы перед собой ставим, это что Россия должна двигаться в Европу. И вы знаете, что главный тезис нашей программы, нашей партии, Демократической партии России, это мы работаем над тем, чтобы Россия вступила в Евросоюз. Для нас это главная цель, задача. И поэтому, если какой-то кандидат, пусть даже это будет Путин или его преемник, еще скажет, да, мы считаем, что Западная Европа, что Евросоюз – это стратегический наш партнер, и мы двигаемся в ту сторону, да, я думаю, что съезд может поддержать.
Борис Макаренко, первый заместитель гендиректора Центра политических технологий, разочарован многословием действующего президента.
Президент, с одной стороны, говорит достаточно много, с другой стороны, все это вещи общие, конкретики в них мало. Например, план Путина по-прежнему остается таким неким очень общим абрисом. За цифрами и фактами, если верить последнему агитационно-пропагандистскому материалу «Единой России», опять рекомендовано обращаться к 8 посланиям президента. С точки зрения технологии избирательной кампании, есть конечный набор приемов и слов, которые кандидат, тем более лидер, должен произнести в последний день. В Конституции написано «два срока подряд и все». Третий срок по Российской Конституции невозможен. Те люди, которые стремятся дойти для президента в форточку в российском законодательстве, не учитывают, что президенты великой державы в форточку лазить не должны.
Вот вы участник предвыборной борьбы. Удовлетворены ли вы ходом агитации, возможностями, предоставленными вам?
Ну, могу сказать, что за эту кампанию мы получили эфира, радио, телевизионного, в газетах, ну, в раз 50-100 больше, чем за два с половиной года, то, что я руковожу Демократической партией России. Я считаю, вот именно в рамках выборов, вполне достойно было выделено и времени, и возможность его приобрести, если были деньги. У нас, к сожалению, было не так много денег, но даже со своими скудными, так скажем, запасами мы тоже кое-что на и российском канале, на ОРТ приобретали, на том же там радио.
Тот же вопрос Ивана Старикова. Как вы бы оценили предвыборную кампанию, в частности, агитационные ролики Демократической партии России?
Ну, я вот хотел бы сказать Андрею, сегодняшняя официальная риторика Кремля, в том числе и президента, она носит откровенный антизападный, антиевропейский характер. Поэтому я-то ждал конкретного ответа, что ни при каких условиях они не поддержат кандидатуру преемника, поскольку преемник – это сохранение нынешнего курса на продолжение.
Ну, давайте политики. Программу посмотрим.
Давайте мы посмотрим то, что сегодня делается и продолжается политика изоляционизма в России. А вот я бы все-таки относительно того, как проходит эта кампания, хотел спросить. Вы считаете, что «Единая Россия» честно ведет предвыборную борьбу?
По «Единой России» могу сказать следующее, что Россия, не «Единая», а вообще Россия, Российская Федерация, как в прошлом, так и в настоящем, всегда отличалась, что есть чиновники, которые, ну, может быть, грубо скажу, лизоблюда, которые готовы вылизывать до, чтобы сверкало и так далее. И, конечно же, в некоторых регионах и мы встречали таких, которые, как это в советские времена называли, там, перегибы и тому подобное. Конечно, это все присутствует, но это присутствовало во всей избирательной кампании, в больше или менее, но приблизительно скажу, что одинаково. И вспоминая, предположим, выборы там 93-го, 96-го, 99-го года, все это присутствовало в некоторых регионах очень сильно, в некоторых более-менее. Поэтому эта избирательная кампания, вот так вот, чтобы там существенно на голову отличалась в этом плане от других, которые были в России в 90-е годы, в начале 2000-х, я не думаю. Вот. Но есть достаточно много нарушений в этом плане, и мы писали в Центральную избирательную комиссию. Такие партии, как СПС, например. Сейчас я предчувствую, что будет много по этому поводу вопросов. Объясню почему. Потому что мы считаем, что грязные технологии, грязные выборы начинаются, когда используются черные деньги. Не с избирательного счета партии, не с избирательного счета, с избирательного счета партии. Как только деньги используются не с избирательного счета, эти выборы и эта партия или кандидат, то есть идет нарушение закона, идет именно, так скажем, черной технологии. И именно СПС использует, я уверен, и пусть на меня в суд подадут как угодно, что обещаются денежные средства агитаторам после выборов за привод людей на избирательные участки голосования за СПС. А у нас есть 62-я статья закона о выборах в Государственную Думу, где запрещается обещание и выплаты денег по итогам голосования в привязке к итогам голосования. Вот этот закон нарушался весной на региональных выборах, и мы много об этом говорили и писали. И в этом, на этих выборах в Государственную Думу то же самое во всех регионах это присутствует.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что ход предвыборной кампании обсуждаем с гостем нашей студии, лидером ДПР Андреем Богдановым. На прямой телефонной связи член президиума НДС Иван Стариков. Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, бывший руководитель управления по идеологии партии «Родина», внимательно следит за предвыборной агитацией.
Я вчера случайно посмотрел по телевизору рекламу партии Богданова. Знаете, это очень забавно, когда рекламный ролик Демократической партии России на 80% посвящен обливанию помоями Немцова. Поэтому Богданов – это такой политический хулиган. А для меня как бы выступление Владимира Владимировича Путина уже произошло. Потому что сегодня в 18 часов по Москве представителям Министерства внутренних дел по их письму был закрыт мой сайт форума Москва.ру. Центр избиркома не нравится какая-то статья, опубликованная на сайте в сентябре месяце. Для меня, так сказать, пару дней назад гражданин президент сказал, что он проявляет большой интерес к интернету. Ну и вот, значит, для меня этот интерес материализовался в подобных действиях Министерства внутренних дел.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ход предвыборной кампании обсуждаем с лидером Демократической партии России Андреем Богдановым. В нашей студии на прямой телефонной связи член Президиума Народно-демократического союза Иван Стариков. Слово Андрею Богданову.
Ну, мне хотелось бы ответить на вопрос господина Делягина по нашим роликам. Да, мы сняли шаржевые ролики по поводу лидеров СПС. Объясню почему. И в 90-е годы, и сейчас... То есть это не сейчас появилось, если возьмете историю партии, на сайте выступления мои в 90-е годы. Я не считаю, что слово «демократия» должно ассоциироваться с гражданами Немцовым, Чубайсом, там, Новодворской и так далее. Я не хочу, чтобы мои дети, когда говорили, что мой папа демократ, чтобы их называли демократами. Почему? А потому что все, как проводились реформы, как проводилась приватизация, как происходило руководство страны, когда вице-премьером был Немцов, я не хочу, чтобы это вообще связывали с демократией. Это уже демократия. Да, мы демократическая партия России. Мы существуем с 90-го года. Но в Думе мы были в 93-м году всего лишь 16 депутатов. Да, мы не могли ничего сделать и противостоять тому, что тогда творил ДВР и же с ними. Надеемся, что в этом веке, на этих выборах, на следующих, мы все-таки покажем, что такое настоящий демократ.
Вопрос Ивана Старикова. Как вы восприняли появление ваших бывших единомышленников в шаржевых роликах ДПР?
Да, я в данном случае уже не случайно пытался вставить в этот поток сознания, который господин Богданов очень долго произносил, относительно того, почему они критикуют СПС, который, кстати, за европейский выбор. Ровным счетом, то, что они декларируют в своих программных заявлениях. Но ни слова не сказали про Единую Россию и про господина президента. Поэтому я еще раз говорю, что в данном случае эта партия такой подделка политтехнологическая Кремля для того, чтобы гадить Союзу правых сил, другим оппозиционным силам, реальным оппозиционным силам. Вот. 3 декабря эта партия окажется очередной раз на свалке истории политической, и все про нее забудут. Господин Богданову будет потом стыдно, что он занимался, потому что, я так понимаю, он не любит демократию, признает только суверенную демократию. Поэтому он и ни слова не говорит о тех бесчинствах, паровом безумии, которое было принято в нынешней партии власти, условия выборов в Государственную Думу и их как бы правила, и тем том административном беспределе. Хочу напомнить господину Богданову, что на сегодняшний день уже, еще за 3 дня до выборов, уже в 3 раза больше открепительных бюллетеней выдано. Как вы думаете, кто занимается и многочисленных бюджетников, и военных и так далее, за какую партию призывают голосовать? Я думаю, что за партию власти. И вы это прекрасно знаете, но вы про это молчите. Поэтому я и спросил, вы одели памперсы, чтобы отвечать на мои вопросы?
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», мучается сомнениями, как и все российское общество.
Общество до сих пор не знает и не понимает, что будет с президентом, какую он роль выберет себе вот в этот интервал от думских до президентских выборов, что будет, если он в самом деле решится покинуть свой пост, какое место он будет занимать в политической или духовной иерархии сегодняшней России. И поскольку на этот вопрос ответа нет, и общество нервничает, плодятся слухи, увеличивается мнительность нашего общества, мне кажется, именно об этом прямо или косвенно будет говорить президент. Агитация всех остальных общественных объединений и партий, мне кажется, слегка смехотворной, потому что все они поставлены в абсолютно нелепые условия, у них нет возможности подтверждать свои пафосные и широко вещательные объявления. И поэтому мне они все кажутся очень ходульными, в них нет теплоты, в них есть какой-то надрыв.
Производит ли на вас такое удручающее впечатление агитация хотя бы ваших соперников? Слово Андрея Богданова.
Ну, есть некоторые ролики, в том числе. Я уже даже трогать СПС-то не хочется, потому что прям аж слюной до сюда брызгается. Ну, раз уж тронули. Вы были у власти в 90-е годы. При вас пенсия каждый год уменьшалась на 15%. Сейчас вы обещаете в 2,5 раза больше. В честь чего? Почему? Почему должны старики вам верить? Я понимаю, что вы хотите расширить свое электоральное поле. То есть, понятно, демократы, вы думаете, что демократы, да, проголосуют за нас, а мы еще и бабушек возьмем, и будет у нас процентов 10-15. Я думаю, что это ошибка, потому что 90-е годы и ваше правление, оно, ну, внесло отторжение у старшего поколения, и никогда ни одна бабушка за вас не проголосует. сожалению, наверное, к сожалению, может быть, и при слове «демократическая партия» никто не разбирается из старшего поколения. Ну, ах, эти опять демократы. Именно потому, что из-за вас и на нас легло это черное пятно. Мы бы хотели освободиться от этого, и чтобы демократия, развитая демократия, европейская демократия ассоциировалась уже с другими, с просвещенной России, с экономически сильной и с которой разговаривают на равных. То есть вступление России в Евросоюз, как одни преподносят, что мы кому-то идем сдаваться, нет, ни в коем случае. Мы идем говорить на равных и сотрудничать.
Вопрос Ивана Старикова. Когда-то Михаил Касьянов хотел возглавить Демократическую партию России. На чем построили бы вы свою агитацию, если бы вы участвовали в этой парламентской гонке? Вам слово.
Ну, если бы мы участвовали в этой парламентской гонке, мы бы, во-первых, построили свою предвыборную риторику, главным образом на том, что президент Путин, огласив 8 посланий Федеральному собранию, а мы их проанализировали, и здесь Борис Макаренков про это сказал, очень коротко я хочу сказать, что было продекларировано создание благоприятного делового климата, борьба с коррупцией, включая воспрепятствование переделу собственности и упорядочение процедур банкротства, отказ от ориентации на сырьевую модель экономики, создание благоприятных условий для массированного привлечения инвестиций, в том числе иностранных, вступление в ВТО, формирование качественной новой промышленной политики. Это было все в посланиях оглашено. Еще много. Ни один из этих пунктов на сегодняшний день не выполнен. Поэтому мы считаем, что главное это, чтобы наша риторика совпадала с реальной политикой. А, к сожалению, мне очень жаль, что Андрей Богданов, как лидер Демократической партии, молчит про это, что, к сожалению, слова и дела официальной российской власти катастрофически разошлись. И мы, к сожалению, стоим на пороге масштабного экономического кризиса. А то, что касается высоких пенсий, то я вас уверяю, давайте посмотрим ВВП. Когда мы были у власти, как вы говорите, цена средняя за баррель, это ельцинский, не превышала $16. Время правления Владимира Владимировича, она в среднем $67 за баррель. Тогда мы 7,3% от ВВП тратили на пенсионное отчисление, исходя из поступления, тех доходов, которые были. Сегодня 4,5% от ВВП идет на пенсионное обеспечение. Так что, уважаемый господин Богданов, как бывший замминистра экономики, я могу сказать, что, к сожалению, сегодня пенсионное обеспечение существенно ниже, чем было при нас.
Обсуждаем с лидером ДПР Андреем Богдановым, членом президиума НДС Иваном Стариковым. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Все задержанные участники одиночных пикетов у здания ГУВД в Москве в поддержку Гарри Каспарова освобождены. Писателю-сатирику Виктору Шендеровичу и лидеру молодежного крыла партии «Яблоко» Илье Яшину грозит административное наказание. Международная амнистия считает Гарри Каспарова узником совести и требует его немедленного освобождения. В заявлении правозащитной организации говорится, что российские власти арестовывают и преследуют сторонников оппозиции, чтобы заставить их замолчать в преддверии выборов. В Петербурге прошел санкционированный властями митинг Союза правых сил за честные выборы и против культа личности. Полиция Словакии сообщила об аресте 3 человек, пытавшихся продать килограмм радиоактивного вещества. Один арестован в Словакии, 2 его сообщника в Венгрии. В Берлине арестован бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили. Лидеры Израиля и палестинской автономии договорились немедленно начать мирные переговоры, подтвердил президент США Джордж Буш. В Афганистане во время боевой операции погибли 14 мирных жителей. Как сообщили власти провинции Нуристан, во время бомбардировки, которую на этой неделе вели самолеты НАТО, погибли 14 дорожных рабочих. Белый дом покидает еще один советник президента США Джорджа Буша. Как сообщает Wall Street Journal, экономический советник президента Алан Хаббард уйдет в отставку еще до конца этого года. В Саудовской Аравии более 200 человек арестованы по подозрению в террористической деятельности. Жертвами теракта в столице Шри-Ланки стали по меньшей мере 16 человек, 24 ранены. Арбитражный суд Москвы отменил решение по иску компании «Интека» к русской версии журнала Forbes. Новое рассмотрение дела назначено на 26 декабря. Бывший глава Минэкономразвития Герман Греф избран главой правления Сбербанка. Срок ареста одного из руководителей госнаркоконтроля продлен до 15 марта.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что у нас в студии лидер Демократической партии России Андрей Богданов, на прямой телефонной связи член Президиума Народно-демократического союза Иван Стариков. Сегодня официально объявлено о старте президентской кампании. Российское общество ожидает обещанного выступления президента Путина. Николай Сванидзе, член Общественной палаты, телеведущему каналу «Россия». Возникшая пауза напомнила дни отставки Бориса Ельцина.
В том, что касается дня отставки Ельцина, там всю секретность сохранял сам Ельцин. Он это придумал, он это заранее знал. И задача была действительно сохранить это в тайне даже от достаточно близких людей, кроме самых близких. Здесь, как мне представляется, в всем случае я этого не исключаю, президент Путин пока еще сам не знает, как будет выглядеть комбинация, что облегчает сохранение секретности. Потому что, собственно говоря, и нечего пока раскрывать-то. Вот у меня такое впечатление, что он еще какого-то радикального, принципиального решения не принял. И, может быть, с этим связан определенный повышенный эмоциональный фон в Кремле, который, как мне кажется, имеет место последние недели. Тем не менее, как мне представляется, исходя из все-таки презумпции доверия к первому лицу в государстве, что он не пойдет на третий срок, поскольку много раз об этом говорил.
Знаете, мне трудно что-то добавить к комментарию Сванидзе. Ну, можно сказать, на 99,9 я согласен с его мнением.
А вот с эпохой ельцинской приватизации вы готовы, по-моему, поспорить?
А, ну да, я хотел бы чуть-чуть возразить Ивану Старикову, что в 90-е годы, когда вы были у власти и говорите, что баррель стоил меньше и у вас денег не было, но только вы занимались приватизацией и раздавали налево и направо государственную собственность за копейки, хотя могли на этом государство, я имею в виду, могло заработать достаточно много денег и за счет этих денег, из этих денег выплачивать пенсии старикам. Однако вы этого не сделали. Вся собственность ушла с платка за копейки. И до сих пор, я думаю, в любой стране удивляются, как за 3 года можно с нуля заработать 14 миллиардов долларов. Для меня тоже это большая загадка. Может быть, вы объясните?
Слово Ивану Старикову.
Я хочу сказать, что при цене $10 за баррель, 7 долларов за баррель, когда случился дефолт, продать задорого те активы не получалось. Они были убыточны. И по полгода, по году работники этих предприятий нефтедобывающих не получали зарплату. Это первое. Второе. А кто получил 14 миллиардов? Господин Богданов. Вам назвать фамилию этого человека? Это господин Абрамович, который является губернатором Чукотки и входит в команду нынешнего президента. Хочу вам напомнить, что 13,1 миллиарда долларов он получил единовременным траншем из государственного бюджета. Чье это было решение? Ну, ответьте мне.
А что отвечать? Что отвечать-то? Ну, то приблизительно столько же, я имел в виду его, ну, сидит в недалеких местах. Другой вопрос, что здесь, может быть, с тем мнением, когда год-два назад, по-моему, вы его выдвигали кандидатом, думаю, соглашусь, что, ну, один за всех сидеть не может, и можно поискать, и найдется достаточно много, кто действовал такими же методами и сейчас еще не сидит.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, что главная проблема не в том, что скажет президент России, а в том, что среди политиков российских нет ни одного, который бы по своей масштабности соответствовал, так сказать, должности первого лица государства. А это должен быть масштаб, по крайней мере, Петра Первого, конечно, западник, но при условии, что он может этот Запад поставить на место, если этот Запад будет очень себя нагло вести. Вот у меня такая точка зрения, так сказать. Что вы скажете по этому поводу?
Слово Андрею Богданову.
В чем-то я с вами соглашусь, но при этом скажу, что своих лидеров надо воспитывать, можно сказать, с детства. Они просто так на голову не падают, и все равно рано или поздно президенты меняются, первые главы меняются в других странах. Так вот, в других странах очень хорошо выстроена вот эта вот ступенчатая проход в лидеры. У нас же в стране за эти 15-20 лет, что существует демократия, мы так и не выстроили до сих пор ту лестницу, по которой человек должен идти, и венцом его карьеры может стать, что он будет президентом. Но при этом он должен быть уже готов ко всем, к принятию глобальных решений за государство, во имя государства. Могу только сказать, что, например, вот в Демократической партии России преемственность существует. Я пришел в 90-м году 20-летним, возглавил Молодежный союз ДПР. И вот видите, за 17 лет стал лидером Демократической партии России. Если такой же хотя бы в одной партии еще будет, а лучше бы во всех, и вот эта вот лестничная карьера по лестнице, такой шаг за шагом, ступенька за ступенькой, степ-бай-степ был бы, то я вас уверяю, найдутся и лидеры, и которые и преемственности политики, я имею в виду политики государства, и внешней, и внутренней, и будет все нормально.
Тот же вопрос Ивану Старикову. Какие преимущества имеет фигура Михаила Касьянова в качестве, возможно, общенационального лидера?
Ну, во-первых, Михаил Касьянов, если исходить из того, что сейчас сказал Андрей, прошел ступеньки все своей карьерной лестницы, окончил институт, отслужил в армии, в отличие от многих наших высших чиновников, действительную службу. Вот. И прошел весь путь с младшего специалиста Госплана до премьер-министра. Кстати, он был очень успешным премьер-министром. Вот, реализовал ряд серьезных реформ, в том числе и плоскую шкалу подоходного налога. Вот, неплохо началась административная реформа, которая, кстати, имела свою позицию в том числе и по вопросам передела собственности. Поэтому вот он прошел все ступеньки, Андрей Владимирович, своей карьеры. И поэтому, исходя из своей прошлой жизни и опыта государственного управления, он наиболее подходящий сегодня кандидат в президенты, потому что страна одной ногой стоит в широкомасштабном экономическом и социальном кризисе. Не хочу быть плохим пророком, но, к сожалению, это так. Хочу привести пример, который коснется каждого. Уже к весне цены на основные продукты питания повысятся на 70, 80, 100%. Это коснется огромной категории порядка 40 миллионов наших уважаемых граждан. Поэтому Владимир Владимирович уходит, оставляет преемнику волну поднимающегося экономического кризиса. Я не буду говорить про кризис надвигающейся банковской ликвидности, про доедаемую инфраструктуру, оставшуюся от советского наследства, которое можно было благодаря огромным сверхдоходам нефтяным сейчас. Мы же видим улицы крупных городов, что на них происходит на сегодняшний день, в том числе и на улицах Москвы. А теперь что будет происходить, когда коллапс транспортный наступит в Москве с рынком недвижимости? Покупать квартиры за эти деньги в городе, где нельзя двигаться на автомобиле, и масса других вещей, масса отложенных проблем, которые, к сожалению, не были решены. Поэтому президент и уходит. Отнюдь не от того, что он глубоко проникнут. И, наконец, самое главное. Все ступеньки вот этой лестницы, к сожалению, властной ножовочкой подпилены. В стране отсутствует политическая конкуренция. Вы что, одобряете, Андрей, как участник забега в Государственную Думу, отказ партии власти «Единой России» высокомерный такой, участвовать в политических дебатах? С вами, с Союзом правых сил, с коммунистами, в любой другой стране, о которой вы говорите, куда вы свои программные устремления заявляете, в том числе в Европе, любая партия, независимо, партия власти или оппозиционная, отказавшаяся участвовать в дебатах предвыборных, на следующий день оказалась бы на свалке истории.
Это вопрос, наверное, к народу, который голосует.
Валерий Хомяков, политолог, в прошлом один из лидеров Демократической партии России, подозревает наличие закулисных интриг.
Ну, если говорить о последнем, о выдвижении Андрея Богданова на пост кандидата в президенты, я думаю, что это исключительно попытка перебить инициативу Бориса Немцова. Я не думаю, что ДПР соберет 2 миллиона подписей под Андрея Богданова. Что касается предстоящего заявления Владимира Путина, то я думаю, там будет главная тема – это призыв к голосованию за Единую Россию и, наверное, попытка примерно та, которая была обозначена в его выступление в Лужниках, то есть попытка обозначить неких внутренних и внешних врагов, которые мешают реализации плана Путина. Вот я думаю, это все будет так.
Соберете 2 миллиона подписей, вопрос Андрея Богданова?
Ну, Валеру Хомякова я очень хорошо знаю. Я, когда он был председателем исполкома, как раз на съезде, я тоже на том съезде, первом съезде был. Я имею в виду, был избран Валер Хомяков. Ну, и в хороших отношениях. И я хотел бы просто ему возразить. Я думаю, он согласится, что Демократическая партия России во всех, подчеркиваю, во всех выборах, в которых она участвовала, она всегда участвовала по сбору подписей. Ни разу ДПР не платил залог. На весенне-осенних региональных выборах в 11, из 11, по-моему, в 9 регионах мы зарегистрировались по сбору подписей. В Государственную Думу, на выбор в Государственную Думу мы тоже первыми, подчеркиваю, первыми зарегистрировались по сбору подписей. Никогда мы залоги не платили. Я вас уверяю, что у нас выстроены региональные организации и сеть активистов так, что за любую кандидатуру, которую поддержит съезд Демократической партии России, партия соберет 2 миллиона подписей.
Тот же вопрос Ивана Старикова. Соберет ли Народно-демократический союз 2 миллиона в пользу Михаила Касьянова?
Ну, мы не подвергаем это сомнению, потому что на сегодняшний день прошли уже 44 региональных конференции, на которых я, по крайней мере, в 10 субъектах принимал участие. Это не меньше 250 человек, то, что требует закон. Мы прекрасно знаем, приглашаем представителей местной федеральной регистрационной службы, снимаем на видео все. Проводим это безупречно. Поэтому к 8 декабря у нас будет полноценная 52-53 региональных организации и документы для регистрации партии «Народ за демократию и справедливость». Поэтому вот я не видел, что-то проехал 10 регионов, даже где-либо останков Демократической партии, про которую так хорошо говорит уважаемый Андрей Владимирович. Вот. Но я убежден, что то количество сторонников, которое сегодня у нас есть, и те штабы, которые разворачиваются, они справятся с этой задачей. Причем, подчеркиваю, все это нужно сделать в течение месяца.
Владимир Римский, зав. Отделом социологии фонда НДМ, не ждет немедленных сенсаций.
Я думаю, что вряд ли сейчас нам объявят преемником. Как раз вот интрига заключается в том, как будут согласовываться противоположные интересы. Например, газовиков, нефтяников, химиков, лесников и так далее. И, конечно же, здесь еще спецслужбы наши участвуют в этом процессе. Конечно, в нашей стране все может быть, но я думаю, что вряд ли нам сейчас объявят преемника.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир, я вас попрошу минуту полтора, чтобы вы не отключили. Извините, пожалуйста, что я в прямом эфире. Я полчаса жду. Что я хочу сказать? Во-первых, я всем уважением отношусь к Ивану Старикову. Очень. Вот я слушаю, и действительно, человек честно, который говорит. А вот по поводу пенсионеров. Я впервые, когда в эфире это говорю, я сам инвалид первой группы. Так мои лучшие годы, Богданович вас зовут, да? Мои лучшие годы были с 94 по 2000 год. Я и пенсию нормально получил, у меня и льготы были, и все прочее были. Вы поймите меня правильно. И дешевле были продукты, и все прочее.
Ну, наверное, я не знаю, может быть, вы единственный, но у меня и бабушка жива, и много родных, кто на пенсии. Я вам скажу, что особенно после дефолта, ну, трудновато было жить. И мне приходилось помогать многим родным. Поэтому не знаю, что ответить.
Вопрос Ивана Старикова. Вот удивляет ли вас поведение Алексея Кудрина, который не вступился за Михаила Ходорковского, а так горячо защищает своего зама Сергея Старчака? Это так выглядит перед выборами, как дополнительный укор по правым силам. Вам слово.
Ну, безусловно, меня очень расстроила тогда позиция и Алексея Кудрина, и Германа Грефа, которых, в общем-то, считали представителями либеральной, демократической части в правительстве. Поэтому тогда было очень глубокое разочарование. Однако сегодня Кудрин, он человек, безусловно, глубокий, умный, тонкий, понял, что арест Сергея Старчака это та самая борьба кланов, такая бульдожья схватка под ковром, которую мы сегодня наблюдаем, в том числе и среди силовиков, ставшая притчей во языцах, конфликт госнархоконтроля ФСБ. И ровным счетом арест Старчака, про которого, кстати, Микосьянова говорил, что это абсолютный профессионал, человек с таким ученым складом ума, и что он стал вдруг коррупционером, это, в общем, большая новость. Так вот, Кудрин почувствовал в данном случае, что этот направлен удар против него. Наверное, арест Ходорковского не так коснулся его. Вот, хотя, как показывает практика, наступает момент, когда приходит из-за тобой. Такой момент пришел, поэтому, независимо от того, что он стал вице-премьером, остался в правительстве Зубкова и даже серьезно укрепил свои позиции, тем не менее, этот арест означает, что в данном случае внутриклановая борьба разгорается, и это говорит, что от пресловутой стабильности останутся лохмуты уже к марту месяцу.
Спасибо. Слушаю москвичку Евгению Витальевну. Погромче. Слушаем Сергея, радиослушатель из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне такое мнение как-то возникло, что вообще Путин, он преемника называть-то и не будет, потому что все мы помним вот это последнее шоу в Лужниках за Путина, когда там люди стояли, мы за там флагами, знаменами махали. Ну и вот. И понимаете, вот сейчас будет 2 декабря, это не выборы как бы депутатов, а референдум за Путина опять как бы. Ну это так получается. И вот потом скажут, зачем нам проводить выборы в президенты, когда подавляющее большинство как бы проголосовало за Путина? Это лишняя трата денег. Вот у меня вопрос, значит, к Андрею Богданову по этому поводу. Вот как вы думаете, значит, вот вы говорите, европейская нация, русские, это правильно, я с вами согласен. Но мне кажется, вы какой-то немножко антиамериканист, во-первых. А во-вторых, что вы думаете о независимом суде в России, о правах человека и о таких вот ЖКХ, которые тарифы все время растут и растут? Как...
Ну, во-первых, и права человека, и демократии, все мы строим только всего лишь 15-20 лет. Все западные демократии это выстраивали в течение там 100, там, те же Соединенные Штаты, не знаю, 150-200 лет. И если мы посмотрим на путь их и как развивались свободы, когда там давалось право голосовать женщинам, когда там тот же Труман на третий срок шел в Соединенных Штатах, все они это проходили, и, наверное, и мы должны свой путь пройти. Да, сейчас информационно все очень быстро, все сжато, и, скорее всего, мы тот путь, который они прошли за 200-100 лет, пройдем там за 25-30 лет. Мы, ну, должны до конца доесть свой хлеб. Да, я согласен, не все в порядке с правами человека, не все в порядке с судами и так далее, но мы идем. Идем, чтобы все это было в порядке. Я надеюсь, что и Демократическая партия России вносит свой вклад, чтобы это все было в порядке. И то, что мы заявляем, что мы хотим, чтобы Россия вступила в Евросоюз, мы прекрасно понимаем, что это не произойдет завтра, послезавтра, или, может быть, не через 10 лет. Но, как минимум, мы заставляем власть задуматься и... о том, что глобально наш главный партнер, союзник, это все-таки Западная Европа, это Евросоюз. И если нас получится, чтобы власть об этом задумалась и, самое главное, пошла на более тесный контакт, более тесное сотрудничество, я буду считать, что мы свою функцию, свою цель и задачу выполнили.
Вопрос Ивана Старикова. Вы сотрудничали с комитетом 2008 «Свободный выбор». Оправдываются ли опасения членов этого комитета, что в 2008 году не будет свободного выбора? Вам слово.
Ну, отчасти эти опасения оправдываются. Вместе с тем, я хочу напомнить, что если в думской кампании ни одна из реальных оппозиционных партий не была допущена, СПС, которым состоял 12 лет и вышел в 2005 году, вступал в демократический
выбор. СПС 5 лет.
Демократический выбор России, из которого потом родилась СПС. Поэтому я хочу сказать, что отчасти опасения существуют, но все-таки, собрав 2 миллиона подписей, мы имеем возможность войти в политический процесс. Теперь Владимир Владимирович не идет на третий срок. Я в этом абсолютно убежден. Поэтому ситуация игровая. Если, допустим, господин Зубков будет объявлен потенциальным преемником, гипотетическим, я допускаю, что Владимир Владимирович его назовет, или кого-то другого, то вот с господином Богдановым, как кандидатом в президенты, он может отказаться от участия в дебатах. А вот с господином Касьяновым сделать это будет гораздо сложнее, хотя бы потому, что он был подчиненным господина Касьянова, вот, будучи премьером, как и все остальные преемники и полупреемники. Поэтому это игровая ситуация, и если мы создадим коалицию, в том числе коалиционное правительство, которое будет гораздо легитимнее, чем нелегитимная дума, избранная в условиях нынешнего избирательного законодательства, вот, или назначенная, неизбранная, а назначенная властью, то это позволяет говорить о том, что в президентских выборах у оппозиции появляется реальный шанс. Но этот шанс возможен, если мы объединим свои усилия.
Кандидат в президенты на выборах 2004 года Сергей Глазьев, также один из бывших лидеров Демократической партии России, призывает к спокойствию.
Я думаю, что всеобщий ажиотаж связан просто с тем, что объявлены президентские выборы, и ждут кандидатуры преемника. Вот все. Но будет ли это выступление, когда? Я думаю, никто об этом не знает. Просто Совет Федерации назначил дату президентских выборов. Отсюда пошли спекуляции, что вот тот президент должен наконец выступить кандидатурой преемника. Он может это сделать завтра, а может и через месяц. Потому что это все определенная технология решения задачи, которая не оставляет конкурентам никаких шансов.
Вопрос к Андрею Богданову. Ожидаете ли вы каких-либо сюрпризов от предстоящих последних двух дней агитации?
Нет, я думаю, сюрпризов уже никаких не будет. Сюрприз может быть только 2 декабря от СПС, повторюсь, потому что на каждый участок по 5 агитаторов, которым завешено приблизительно от 15 до 25 тысяч рублей в случае победы СПС, прохождение 7%, и если СПС этих 7 не получит, то возможны выводы этих людей на улицу, там, не знаю, на Старую площадь, на Красную площадь. То есть люди мотивированы большими деньгами, им говорят, власть у нас отобрала нашу победу, поэтому мы вам этих денег не заплатим. Что людям делать? Конечно, выйти на улицу. Такой сюрприз я вполне допускаю, и более того, я весной это заявлял, и в Центре избирком мы открытое письмо писали, предупреждали, чем чревата вот эта технология Бакова. Вполне такое я допускаю, что такое возможно.
Вопрос Ивана Старикова. Когда-то НДС входил коллективно в другую Россию, сейчас другая Россия призывает к бойкоту выборов. Разделяете ли вы это убеждение?
Ну, я в данном случае свою позицию скажу. Я считаю, что принимать участие в этих выборах не имеет никакого смысла, поскольку, придя на выборы, расписавшись и взяв избирательный бюллетень, вы таким образом легитимируете, во-первых, повышаете явку, независимо, что вы это напишите на бюллетене или унесете его с собой. Вот. Но я обязательно, я не пойду голосовать, но на следующий день пойду на свой избирательный участок и попрошу посмотреть протокол, получал ли я бюллетень, вот, и стоит ли там поддельная подпись. Для меня это чрезвычайно важно, это первое. Второе, то, что касается Андрея Богданова, он хороший очень сценарий сейчас сказал. Но поскольку Демократическая партия за европейский выбор, я думаю, что она присоединится с СПС, потому что СПС декларируют европейские выборы, и они вместе будут проводить масштабные акции.
И поскольку наша сегодняшняя тема – это официальный старт президентской кампании, как вы считаете, как повлияют итоги парламентской выборов на решение президента Путина?
Ну, конечно, если процент голосов за «Единую Россию» будет такой же или выше, как президент получил на президентских выборах, моральное право у него есть, так скажем, претендовать, кто говорит, на третий срок, кто говорит, там, с помощью каких-то лазеек, не лазеек, там, на первый срок, второй. Есть. И никто с этим спорить не будет, когда, если за человека голосует такое количество, да, есть, и спорить тут бесполезно. Другой вопрос, выполняем мы свою конституцию, выполняем те законы, которые приняли. Ну, как известно, в любом законе всегда есть дырка. Все сейчас, юристов у нас намного больше, чем в Советском Союзе было. Мы сейчас, наверное, подбираемся там, к американцам, когда, по-моему, один юрист на четырех граждан. Поэтому, если все по закону, да ради бога, пусть выдвигается, идет на первый срок, или как это будет называться. Самое главное, чтобы это было легитимно с точки зрения голосующих граждан. Если приходит там и голосует 70%, против лома нет приема.
Тот же вопрос Ивану Старику. Изменит ли ситуацию в России какой-либо итог предстоящих парламентских выборов?
Да он ничего, по сути дела, не изменит. Еще раз подчеркиваю, нынешние выборы в общественном сознании не будут легитимными. Это абсолютно очевидно. Я еще раз говорю, многих людей принуждают. Но я согласен с Борисом Макаренковым. И мне очень жаль, что Андрей Богданов считает, что президент Великой России может через какую-то лазейку или дырку пролезть там к первому или к какому-то сроку. Абсолютно очевидно, что он не будет нелегитимным, в том числе и перед мировым сообществом. Поэтому еще раз подчеркиваю, президент Путин уходит, и мы оказываемся на пороге серьезной политической кампании. Выборы президента Российской Федерации будут качественно отличаться от выборов в Государственную Думу, потому что ничего не предопределено. Здесь я согласен с президентом, он произнес эту фразу неделю назад в Лужниках.
Спасибо. Напомню, что сегодня официально объявлено о старте президентской кампании. Российское общество ожидает обещанного выступления Владимира Путина. О намерении выставить своих кандидатов уже заявили Демократическая партия России и Народно-демократический союз Михаила Касьянова. Сегодня в нашей студии был лидер Демократической партии России Андрей Богданов. На прямой телефонной связи член Президиума Народно-демократического союза Иван Стариков. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Екатерина Высоцкая.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.